Предварительно, братья, как бы обозначили тему. У меня, моя тема — это сущность свободы. Я вам скажу, тему выбирать, конечно, братья, очень даже такая, это для хорошего такого богословского семинара тема. Потому что есть понятия очень простые, но которые так сложно объяснить. Ну, например, всем нам понятно и известно такое, ну, такое, как любовь. Ну, понятно же, да, что это такое? Нам понятно, что такое любовь, все мы знаем. А вот объяснить эту химию, как оно все внутри, вот попробуй объясни, можно говорить и говорить об этом. Что же такое любовь? И люди и книги пишут, и убивают из-за нее, и войны происходят по этой причине. И что это такое, никто понять до конца не может. Ну вот как-то разложить на какие-то простые множители, но не могут. И вот понятие свободы, казалось бы, тема, которая интуитивно понятна. Вообще это базовая потребность человека, потребность в свободе, базовая потребность. Нас так Бог создал. И, казалось бы, такое понятное понятие, в то же время совсем непонятное. Вы знаете, я хотел один текст прочитать, ну, наверное, не один прочитаю, несколько текстов, но как бы вот от него хотелось оттолкнуться. Это Иоанна, 8 глава, наверное, текст хорошо вам известный, что-то наизусть даже выучил, с 31 стиха. 8 глава Иоанна, с 31 стиха. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали, «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаешься свободными?» Иисус отвечал им, «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Ну вот первое, о чем хотелось сказать, это, собственно говоря, попробовать дать определение свободы. Вообще, свобода, ну, как вы понимаете свободу? Я, знаете, пораспрашивал дома, пораспрашивал так знакомых, как вы понимаете, что такое свобода? Ну, понимают так, когда я делаю, что хочу. Это свобода? Я как-то тут тоже в интернете искал какие-то, ну, может быть, определения, какую-то информацию, и нашел такую карикатуру. Значит, стоят две страны. В одной стране говорит, меня никто не может ударить, потому что у нас свободная страна. Второй говорит, я могу ударить кого хочу, потому что у нас свободная страна. И вроде тот прав, и этот прав. Знаете, как-то думаешь, наверное, не совсем вроде правильное определение. Делать, что хочу. Ну вот такое определение встречал. Свобода – это отсутствие внешнего контроля. Не навязывание чужой воли, когда у нас есть своя воля, да, то есть отсутствие внешнего контроля. Ну, может быть, больше подходит. В Википедии так написано: свобода – это состояние, в котором определяющей причиной своих действий является сам человек. Может быть, немножко сложно на слух восприять, еще раз повторю: свобода – это состояние человека, в котором определяющей причиной своих действий является сам человек. То есть сам человек решает, что ему делать, что нет. Вот. И никакие внешние факторы на него не влияют, на его решение. Вы знаете, в советской энциклопедии там так написано: «Свобода – это познанная необходимость». Может быть, это ближе понятие. Вот запутаться можно в них. Вроде все правильно, одно послушаешь правильно, второго послушаешь правильно. И что же такое свобода? Ну, знаете, вот если анализировать вот этот текст, который мы прочитали, здесь были иудеи, которые считали себя свободными. Да, здесь был Христос, который говорил о том, ну, мы видим Христа, который не говорил о том, что они не свободны. Вот. А по факту иудеи были свободны или нет? Вот как свободу понимать, да? Вот смотрите, да, есть внешняя свобода. Ну, это противоположность тому, что вот есть раб, ну, когда человек порабощен, стеснен обстоятельствами, а есть свободный. Вот, есть, ну, сегодня у нас рабства нет, ну, по крайней мере, у нас в стране нету рабства, и мы не знаем, что это такое, не знаем хозяев, плетей, да, мы не знаем, что это такое, мы не видели этого, не росли в этом, мы так только в школе проходили об этом, мы не знаем, что это такое, но, в принципе, у нас сегодня такого нету. Но есть, например, другая сторона, есть, например, внутренняя несвобода или внутренняя свобода, это когда человек имеет независимое мнение. То есть человек может быть убежден в какой-то, ну, своей правоте, но это мнение ему внушили. Бывает же такое? Свободен такой человек или нет? Он делает то, что считает нужным, у него нет, вот он вроде сам является определяющим фактором, но что правильно, что хорошо, что плохо, ему внушили. тоже, наверное, не считается, да, свободным такой человек. А есть еще духовная свобода и несвобода. Вот здесь иудеи, о чем они говорят? Когда они говорят, мы не были рабами никому никогда, о чем они говорят? Вот внешняя свобода, давайте подумаем, внешне они были свободны или нет? Ну, друзья, я извиняюсь, тема просто сложная, надо немножко голову свою напрячь, подумать чуть-чуть. Внешне они были свободны или нет на тот момент? Кто знает? Нет, а почему нет? Ну, конечно, они в рабстве у римлян были. А до этого у кого они были в рабстве? Ну вот про грех, мы сейчас про внешнюю свободу говорим, да? Про грех сейчас мы к нему придем. Вообще, если посмотреть, израильский народ, он родился где? Он родился, ну вот, как народ, он родился в Египте. И что они там делали? В рабстве родился. Потом пришли, вроде, какое-то время свободы, и дальше что? Вавилонский плен. После Вавилона кому они пошли? Там все, по-моему, там и Ассирия захватила, и, в общем, все и римляне в итоге. А они говорят, мы не были рабами никому никогда. Так и хочется прочитать, сказать, дорогие вы, да вы и свободными-то не были, вы рабами только и были. Сколько вашу историю не посмотри. Ну, друзья, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, внешне, тут, наверное, не про внешнее они имели, иначе это такая вопиющая... Ну, или не знаю, настолько они не согласны были с этим, ведь постоянно там возмущения, восстания были, да. Но, может быть, они хотели сказать вот о своей внутренней независимости, о своей внутренней свободе. Но и даже в этом они не были свободны. И здесь Христос поясняет, он говорит, вы делаете грех, значит, вы рабы греха. Вы рабы, вы не можете преодолеть это влияние. Вы порабощены греху. И он говорит об истинной свободе, которую человек в состоянии истинной свободы может иметь, будучи в кандалах, да, будучи рабом по своей сути внешне, но иметь внутреннюю свободу. Здесь очень важный момент, что, что свобода и познание свободы происходит через истину, через познание истины, путь к свободе через истину. Но об этом там, может, братья еще будут говорить больше. Но для того, чтобы действительно объективно, ну, для того, чтобы быть свободным, надо иметь объективное знание, то есть правильное представление о мире и о себе. Вы знаете, я очки специально снимаю, чтобы не видеть грустные лица, потому что у меня все расплывается тогда, мне проще проповедовать. Потому я не вижу, кто как меня не слушает или не слушает. Я понимаю, что тема сложная. Друзья, давайте вот попробуем сконцентрироваться и подумать над этим. Еще раз. Значит, для того, чтобы познать истину, для того, чтобы стать свободным, надо познать истину. Надо знать правильно. Ну, давайте я простой пример приведу. Я как-то читал такую одну сказку. Вот, ну, такая, как аллегорическая сказка. В общем, один там какой-то злой колдун заколдовал людей, вот они в рубищах, значит, у них там лужа грязная, они на этого работают, на него работают, а им кажется, что у них райский сад, что у них в царских одеждах, что у них фонтан и все. И вот какие-то люди пришли, значит, убили этого колдуна, и у людей глаза открылись. И как вы думаете, они обрадовались этому? Ну, там рассказ такой, что они на них накинулись, говорят, верните нам наши фонтаны, наши одежды, все, что у нас было. Вроде, казалось бы, людей освободили, открыли им истину, но они почему-то этой свободы не захотели. Но вообще, если мы будем смотреть вот на эту притчу, да, со стороны, мы увидим, что люди-то не свободны были, они в рабстве были. Другой вопрос, что их это устраивало. Сегодня есть люди, которые живут в рабстве, но они думают, что они свободны. И скажи им о том, что они рабы, они воскликнут, да мы никогда не были рабами, и вообще про что ты говоришь? Да я свободный человек, я сам все решаю. Но мы понимаем, насколько это нелепо смотрится в свете величия Божия. И вот здесь как раз Христос указывает путь, он говорит, познайте истину, истину познайте, я есть истина, я есть путь. Если Сын освободит, истина свободна будет. Только через Христа идет правильное познание картины мира. Вообще правильная оценка себя, правильная оценка своей жизни, своего состояния только через Христа, только через познание истины. Мы сами, каждый, видим мир из своей головы. Мы сами имеем массу субъективных мышлений. И у нас, вот сейчас спроси какую-нибудь тему, да любую, там, у нас будет масса мнений разных и представлений. У нас нет какой-то объективной картины. А вот настоящий взгляд со стороны на нас возможен только через познание истины, через познание Христа. Есть еще один очень важный аспект, это, может быть, второй пункт моей проповеди, это то, что на самом деле свобода, если еще глубже копнуть, то свобода – это очень иллюзорное понятие на самом деле. Но я сейчас попробую пояснить. Давайте текст один откроем. Римлянам 6 глава, Римлянам 6 глава, тут так написано. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Ну, я дальше не буду читать, ну, текст знакомый. А скажите, пожалуйста, ну, здесь дано третье какое-то состояние? Вот есть где-то свободный человек вот в этом тексте? Вот его нету. Есть раб праведности и есть раб греха. И человек, вот у нас есть иллюзия нашей свободной, ну, такой свободы, которую мы можем приобрести. Даже люди говорят, а я, мне ни Бог, ни сатана не нужен. Вот когда ну, с богоистом идем, да, рассказываем людям, они говорят, да, я вот сам по себе, я сам себе хозяин. Да не бывает такого. Либо человек порабощен греху, либо человек порабощен праведности. Да, может быть такой. Давайте мы сделаем так. У нас, если вопросы какие-то будут по теме, их можно написать на записке, и у нас будет вечером время для того, чтобы ответить. Потому что, ну, может, еще вопрос, тема-то сложная будет. Я потом раскрою этот вопрос. То есть, еще раз, то есть, либо и у нас есть свобода, свобода выбора между этими двумя состояниями. Вот здесь момент такой, что мы все рабы, но рабы чьи? Рабы праведности или рабы греха? Может быть, мы живем и не задумываемся об этом. Я думаю, наверное, вот в суетной молодежной жизни, может быть, человек погряз в своих каких-то общениях, друзьях, а может быть, человек служением даже занят, такое даже бывает. И он даже не задумывается вообще о том, чей он раб и кому он служит. Как-то Бердяев сказал такую мысль, что свобода... У нас есть только одна, это свобода быть плененным Иисусом Христом. Друзья, мне мысль эта очень нравится. У нас есть свобода быть плененным Иисусом Христом. То есть Бог, Он как бы предлагает, Он говорит, вот смотри, вот истина о тебе, вот истина о твоем состоянии. Вот она истина объективная. И ты можешь выбрать, либо добровольно отдать себя в рабы праведности, иметь вечную жизнь и правильное понимание вообще вещей. Или дальше продолжать обманываться, продолжать ретушировать вот эти все мухи совести и переживания и страдания, которые человек испытывает, будучи рабом греха. Потому что человек страдает от этого. Будучи рабом греха, человек страдает, находясь под этим гнетом. Это жестокий хозяин. Грех – это жестокий хозяин, который ранит, избивает человека, измучивает человека внутри. И можно оставаться, пытаться в таком состоянии. Ведь человек, ему удается, знаете, кто самый лучший обманщик в мире? Я как-то детей спросил, своих, говорю, знаете, кто самый лучший обманщик в мире? Вы знаете? Ну, вы это, наверное, знаете, молодежь, да? Кто самый лучший обманщик? Кому надо медаль дать за первое место? Это сам человек. Сам человек себя так лихо обманывает. Он так себя умеет убедить, что у меня все хорошо. Потом раз где-то всплывет какая-то боль, переживание, стыд. Замнет это все, и опять все хорошо. И настолько человек умеет это профессионально делать, он у других все разглядит. А у себя и бревно не увидит. И будет уверен, что все нормально. И вот здесь Бог дает право, Он дает свободу нам выбрать, кому нам подчиниться. Но такого промежуточного состояния не бывает. Если вы думаете, что есть какое-то промежуточное состояние, нет такого. Либо мы свободны от греха, будучи рабами Христа, либо мы свободны от Христа, будучи рабами греха. Одно из двух. Поэтому наша свобода – это иллюзия, которой, знаете, сегодня мы живем в мире в таком. Очень много говорится о свободе, у нас гуманистическое общество, у нас демократия и прочее. Мы настолько эти ценности перенимаем интуитивно, мы даже не замечаем, насколько они влияют на наше вообще понимание Бога. Мы тут недавно Коринфянам с молодежью себя разбирали. И знаете, интересно, как Павел ведет беседу. Там, помните, в Коринфянам проблема была, грех очень серьезный был в церкви. И Павел говорит, он говорит, я, находясь у вас духом, ну, не находясь телом, я, в общем, решаю отлучить человека. Ну, представьте, огромная церковь. Вот, не все к Павлу одобрительно относятся. То есть, кто-то там говорит, я Павлов, а кто-то говорит, я Кифин, кто-то, я Христов, в общем, противоречия церковь раздирают. Павел единолично, находясь на расстоянии, отлучает человека. Сегодня, если бы такое в церкви произошло, ну, я просто, друзья, вот мы сегодня живем в демократическом обществе, нам кажется, ну, такая неправильная ситуация, как надо какую-то процедуру пройти, наверное, что-то еще. Вы знаете, самое удивительное, что они его и слушаются, они это делают. По второму Коринфянам мы знаем, что они это делают. И он потом, я прошу вас его принять. Снова решение такое единолично удаленное. Ну, можно сказать, он апостол был, конечно. Тут, наверное, вопрос такой спорный, друзья. Но я, знаете, я посмотрел на эту ситуацию, думаю, и почему-то, ну, как бы, ну, может, кто-то и возмутился, но как-то послушались, как-то сделали это. Друзья, мы сегодня настолько порой себя свободными считаем от всех. От родителей, от церкви, от служителей. Мы вообще свободны. Прямо вот настолько свободны. Но это не та свобода вообще, о которой Писание говорит. И, друзья, понимаете, о чем я говорю? Не знаю, у меня какое-то сомнение смутное, что вы не совсем, наверное, понимаете. Друзья, мы не свободны, мы рабы. И вот эта наша система ценностей, мира, в котором мы живем, она нам проповедует о том, что мы ценны, что мы свободны, что мы вот имеем какие-то права и так дальше. Кто это еще рассказал, и правда ли, насколько это правда в контексте отношений с Богом, еще вопрос большой. Знаете, есть еще одна мысль, которую хотелось сказать, немаловажная. Дело в том, что когда человек растет, растут дети, вы растете, вот этот рост, он сопровождается ростом, с одной стороны, свободы. Ну, вы замечаете, что свободы больше и больше становится, да? Например, когда ребенок маленький, ему вилку не дают, нож не дают, порезать. Пап, я порежу, нож схватила у меня дочка, я ее сразу забрал. Говорю, не трожь. Потом подрастает, я говорю, ну на, ножик. Тупой такой, порежь огурец какой-нибудь. Вот. Потом еще вырастает, я говорю, ну можешь острый взять, маме там помочь, курочку порезать. Потом еще растет, и она уже сама может разделать эту курицу. То есть, как бы, свободы как будто больше становится, да? Ну, вы согласны с этим? Вот, и у меня также, у меня дочка, тут старшая недавно, со школы не пришла, нету, 10 минут, 20, а там идти буквально вот одну минуту ровно, прям по соседнее здание, 10-20, мне уже Юля на работу звонит, говорит, не могу понять, она, ее нету, где она, в общем, телефон не берет, и в общем, непонятно, приходит через час, погулять решила дочка, мы там уже места себе не находим, вот. Я думаю, ну, наверное, когда ей будет 18, ну, я, наверное, так не буду переживать, если она на час со школы опоздает, да? Или буду? Как думаете? Но я, если сейчас я ее отругал, сказал, чтобы такого больше не было, если хочешь погулять, значит, должна прийти домой, портфель оставить, сказать, куда, что, где. Ну, наверное, 18 лет, может, я так же буду переживать, но я так говорить не буду, я дам свободу. Вот, и знаете, это всегда очень страшно давать свободу. Вообще, правда, очень страшно детям, вот у меня растут дети, и всегда очень страшно им доверять вот эту свободу. И чем дальше они растут, тем больше этой свободы в их жизни, но больше ответственности. Друзья, я вот эту мысль хочу подчеркнуть. Чем больше свободы, тем больше ответственности. Свобода – это не вседозволенность. И это неправильно, когда наша свобода, она ничем не ограничена, нет. Это не вседозволенность. Свобода – это действительно, ну, вот это глубокое состояние покорности Божьей воле, если мы говорим о духовной свободе. И нашу свободу, которую мы имеем во Христе, в Боге, надо ее правильно и мудро использовать. Нам Бог дает свободу. Свободу от закона, свободу от греха. Да, мы сегодня по благодати живем, мы рабы благодати, рабы праведности, да. Но при этом эту свободу надо мудро использовать. Есть два текста, которые говорят об этом. Прямо это Галатам, 5 глава, там в 13 стихе написано, что к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти. То есть, оказывается, вот так может быть. Дали свободу человеку, а он ее неправильно использует. Еще один пример, Иуда, 1 глава, там тоже похожая мысль, там написано, что издревле люди явились, которые использовали... так, прошу прощения, может, не совсем точно процитирую, но там такая мысль, что использовали благодать Бога как повод к распутству. То есть благодать Божию использовать как повод к распутству. Казалось бы, свобода, казалось бы, благодать, и вот это доброе, что Бог дает, использовать как повод к распутству. К сожалению, сегодня это очень сильно захватывает христианство. Вы посмотрите на то, что творится в других направлениях порой. Я не хочу, конечно, судить, не наше это дело, друзья, но и в наших церквах такое бывает. когда благодать Божию, да я по благодати живу, а живет-то по беззаконию, не по благодати. Вот, и вот так. И поэтому очень, вот эта ответственность наша, она должна быть уравновешена. Вот это, ну, вернее, свобода должна быть уравновешена ответственностью. Собственно говоря, здесь ну, два момента, которые хотелось в этом пункте отметить. Это то, что Бог поставил у нас зависимость друг от друга, и то, что Бог поставил у нас, ну, мы имеем ответственность перед Богом, перед Ним самим. Первая мысль, то, что мы имеем ответственность друг перед другом, что мы зависимы друг от друга, мы ответственны друг за друга. Вы знаете, я раньше очень часто так понимал, что, ну, Павел пишет Коринфянам, он говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, я и сам не сужу о себе. Знаете такой текст? Вот, я иногда разговариваю с молодежью, что-нибудь там, ну, это, ну, там, знаешь, говорят, что вот как-то там вот, тебе надо, наверное, свое поведение скорректировать. Да, знаешь, мне очень мало значит, что обо мне там молодежь говорит. Ну, то есть, делаешь замечание, говорит, да мне вообще мало значит, ну, а я читаю там между строками, мне мало значит, что ты про меня говоришь и думаешь. Я и сам о себе не думаю, я вот перед Богом хожу, как-то что-то неправильно. Вот, ну, а тут сел разбираться, а там текст очень интересный на самом деле, там мысль совершенно другая. Он говорит, неважно, как оцениваете мой труд, то есть, как вы меня ставите, выше Аполлоса или Кифа, там совсем другая мысль. Вообще, если бы Павла не беспокоило, как коринфяне о нем думают, он бы не защищал свое апостольство перед ними. Он бы вообще, не знаю, не факт, что послание бы какое-то писал, да? То есть, а он пишет и пишет с огорчением, с переживанием большим и защищает свое апостольство и свое право проповедовать, учить их. Поэтому не совсем правильно. И вообще, если внимательно анализировать тексты, то Писание призывает нас ориентироваться на ближних наших. Ну, несколько примеров. 1 Тимофею 4:12. Помните, там написано, что? Там написано, никто не пренебрегает юностью твоей. Павел Тимофею пишет, но будь образцом для верных. И там дальше перечислено в слове, в житии и так дальше. Вы знаете, иногда так этот текст, ну, я понимал раньше, что, ну, вроде как Павел наставляет Тимофея, ты образец, поэтому ты должен соответствовать. На тебя люди смотрят, ты должен соответствовать. Вы знаете, а когда внимательно посмотреть этот стих, там написано, никто да не пренебрегает, но будь. Вот, ну, это союз противопоставления. И есть состояние, когда тобой пренебрегают, а есть состояние, когда ты образец. То есть Павел как бы говорит, он говорит, ты должен жить так, чтобы на тебя смотрели, чтобы с тебя брали пример. Друзья, понятна вот разница между этими двумя понятиями? С одной стороны, ты образец, на тебя смотрят, и живи соответственно. Или живи так, чтобы на тебя смотрели, как на образец. Вот это две большие разницы на самом деле. И Павел как бы говорит, там написано, будь образцом для верных. Не для всех там, окружающих этого мира, да, будь образцом, он самую высокую планку берет, он будь образцом для верных. Он как бы говорит Тимофею, пойди к верным и спроси. Спроси, как они о тебе мыслят, как они тебя оценивают. Пойди к ним и спроси. Не так, что да мне без разницы, как вы обо мне думаете. Нет, Бог нас поставил в зависимость, Он нас соединил в церковь посредством взаимоскрепляющих связей. Мы представляем одно целое. Мы должны ориентироваться на ближних. Друг на друга, да. Второй пример, тоже очень интересный. Павел Тимофею пишет и говорит, что старица должна одеваться как прилично святым. Ну и там еще есть один текст, очень похожий, тоже написано, как прилично женам, поручившим себя благочестию, если не ошибаюсь, так, в 1 Тимофею, 2 главе. Вот у меня, знаете, всегда вопрос стоит, а что значит прилично святым, это как? Вот вы можете дать какую-то резолюцию? Сколько чего должно быть, сколько белого, сколько черного, сколько цветного, какие стежки. Ну, как это прилично? И вы знаете, мера приличия, она тоже очень разная. Ну, вот, например, были средние века, да, когда ни одна приличная девушка не выйдет без перчаток. Ну, имеется в виду без летних перчаток. Вот. Однако, я думаю, если бы сегодня, ну, сестры пришли в перчатках, ну, наверное, это было бы как-то немножко вызывающе. Вам так не кажется? Ну, я имею в виду не зимние перчатки, вы понимаете, да, про что я говорю? Вот, но в то время, когда было так, когда это было прилично, это было нормально, сестры одевали, потому что это был знак определенный, да, ну, что-то значило для людей того времени. И, знаете, опять же, исследуя этот текст, прихожу к выводу к такому, что мерой приличия являются святые. Друзья, не просто есть какой-то такой вот один на все века свод правил, как нужно одеваться. Нет, есть требования определенные, которые Писание выставляет, там должно прикрывать наготу, должно быть там еще что-то, но мерой приличия являются святые. То есть хочешь узнать, как ты одеваешься, иди к святым и спроси, как я одеваюсь. Понимаете, друзья, это немножко меняет вообще суть вопроса, суть дела. И таких примеров много. Павел очень часто пишет и говорит о том, что мы должны смотреть друг на друга. Он говорит, разумею, совесть не свою, а ближнего, когда про мясо должен говорить. И другие вопросы, он говорит, про наблюдение дней, еще какие-то спорные вопросы. Он все время говорит, иди посмотри, как святые на это смотрят. Как святые об этом говорят. Какое твое знание людям печаль или радость принесут? Что ты несешь с собой? В Ефесянам он... Вернее, в Коринфянам, там он очень строго обличает тех, кто служит к разрушению церкви, к разрушению Дома Божьего. Он говорит, что ты привносишь в церковь? И эта зависимость очень важна. И поэтому наша свобода, она ни в коей мере не должна ущемлять других людей. Она не должна чужой совестью судиться. Есть некоторые простые правила. В 1 Коринфянам там они обозначены, я быстро скажу, вы наверняка их знаете. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. И еще один текст в 6 главе написано. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Вот здесь Павел, видимо, это у них какая-то расхожая фраза была в Коринфе, что все мне позволительно. И он как бы говорит, да, вам все позволительно, вы в свободе, вам Христос свободу даровал. Но есть некоторые критерии очень важные. Полезно ли это? Назидает ли это? Не обладает ли это мной? Три критерия. Польза, свобода, не обладает ли это мной, да? И следующее – это назидание. Несет ли это с собой назидание? Вот по этим критериям мы можем проверить свою жизнь, свою деятельность, спорные вопросы какие-то. Вообще, знаете, одна из проблем современного мира, что церковь из организма перерастает в организацию. То есть мы как бы делаем акцент очень сильный именно на внешней форме церкви. Я объясню. Вот у вас стенд из жизни церкви. Вот в Барнауле есть стенд из жизни церкви. В Новосибирске там почему-то как-то редко там фотографии появляются. А вот в Барнауле, я когда жил раньше в Барнауле, там у нас постоянно были братья и сестры, которые отвечали за это постоянно. Раз общение какое-то прошло, хоп, фотографии. И раз в месяц они этот стенд обновляют. И вот знаете, целый год прошел, у нас в молодежи было два молитвенных собрания, во вторник и в воскресенье, молитвенные собрания. Целый год прошел ни одной фотографии с молитвенных собраний, 100 собраний, больше 100 собраний прошло за год. Но там фотографии какие? Гости приехали, да? Благовестие поехали, оркестр играет. Вы знаете, это все хорошо, это все украшает церковь, но нашу внутреннюю жизнь формирует нечто другое, да? Это наша поддержка, наша молитва друг за друга. У нас ребенок недавно родился, сестры собрались, тоже молодые мамы, приехали, подарков привезли, так все организовали хорошо. Юля даже не ожидала, они просто приехали и говорят, все, мы к тебе, гости. Они все с собой взяли, одноразовую посуду и тарелочки, все расставили, все, Юля, иди отдыхай, сейчас мы все сделаем. Все там расставили, такой праздник устроен, она такая счастливая. Я смотрю, думаю, вот это формирует нашу внутреннюю жизнь. Мы все-таки, взаимоскрепляющие связи нас объединяют. Где-то, может быть, какие-то ободряющие слова, которые мы говорим, молитвы друг за друга. Вот, но мы порой делаем акцент на другом. Мы смотрим на внешнюю сторону вопроса, и порой где-то ради нее жертвуем самым главным. То, что, собственно говоря, является связующим звеном нашей церкви, в церкви наша зависимость друг от друга. Как один брат сказал, говорит, братья, споря о смирении, чуть не поубивали друг друга, да? Вроде как бы о хорошем стоит смирение, но так сильно, что там готовы друг друга поколотить. Есть другая сторона, когда за благодать готовы поколотить. То есть, в общем, много всего бывает, да? То есть, когда мы делаем акцент на внешней стороне. Как-то раз пошли с молодежью, с благовестием, там в Барнауле рядом есть парк. Там в воскресенье очень много народу, и мы арендовали там сцену и решили сделать благовестие. Оркестр хорошо подготовился. Все, и так сильно они готовились, очень песни разучивали. И, значит, уже перед выходом брату говорю, давай, помолись. И он молится, говорит, Господи, благослови нас, чтобы нам мощно сыграть. Как-то так меня это слово, дискомфорт вызывал внутренний. Пошли, знаете, мы мощно сыграли. Мы правда мощно сыграли, но слушали только верующие. Все неверующие шли мимо. То есть, ну, друзья, я к чему это говорю? К тому, что вот эта проблема у нас сегодня присутствует. Мы вот сильно на эту внешнюю сторону обращаем внимание, а все-таки церковь – это невеста Христа, это организм. Мы одно целое, мы в нем соединены. Поэтому мы должны свою свободу где-то правильно распорядиться, чтобы не причинить другому боль, чтобы из-за какой-то внешней мишуры не пострадал другой член. Может быть, кто-то немощный, так, значит, особое попечение ему оказать. Вот в чем наша состоит жизнь. Поэтому мы единое целое, мы невеста Христа. Сегодня порой где-то кто-то и церковь поместную позволяет себе критиковать, и служителей. Знаете, сидит 20-летний мальчик со мной, разговаривает и говорит, ну, про одного служителя, которому уже за 50 лет, такой благословенный проповедник, не знаю, мне так нравится его проповедь. А он про него говорит, да что там проповедь, это разве библейская проповедь? Это разве, ну вот так, я смотрю, да ты как вообще у тебя язык поворачивается такое сказать, через тебя сколько людей к Богу пришло, хоть один пришел или нет, вот, а он вот так, другой сидит и о церкви говорит, ой, да у нас церковь, знаешь, у нас все неправильно в церкви, у нас это неправильно, это неправильно, я говорю, знаешь, дорогой, вот церковь написана невеста Христа, ну, вы согласны с этим, да, что церковь невеста Христа, а поместная церковь это что такое, это вселенская церковь в данном, ну, в данном месте, в данное время. Вот собрались, это поместная церковь, это вселенская церковь в данном месте, в данное время. И когда я поношу поместную церковь, я поношу, по сути, церковь Иисуса Христа. И я ему говорю, говорю, знаешь, вот у меня есть возлюбленная моя, моя жена. Вот если ее кто-то будет поносить, как я к нему буду относиться? А, братья, как вы думаете? Вот я просто к тому, что как мы порой позволяем себе вольные высказывания в адрес церкви, да мы один организм. Вот наша свобода, свобода и в словах, и в речах, и в жизни, она должна быть ограничена, ну, друг другом, любовью друг к другу. Она должна компенсировать обязательно. И второй момент, последний в этом, ну, моей проповеди, это то, что мы ответственны перед Богом. Я, друзья, об этом, может, еще и будет много сказано, друзья, наша свобода, она должна... Не служить к нам ко греху, не служить нам к развращению внутреннему, к какому-то расслаблению. Свобода, она должна нас, наоборот, организовывать, она должна нас мобилизировать, она должна нас мотивировать на то, чтобы наша жизнь, она была соответственно большим стандартам святости. Мы должны быть действительно, будучи свободны от греха, отдать себя, вот с той же неистовостью отдать себя праведности, праведной жизни, в пребыванию в Боге, изучению Слова, молитве посвятить себя. Вот, ну, Павел, он там говорит в Римлянам, он говорит, я вот такое сравнение ему говорю, вот как вы себя предавали греху, вот так же себя предайте сегодня святости. Вот, мы, имея свободу, мы ограничены, ну, не ограничены, а вот именно ответственны перед Богом за то, что мы несем. Ну, и три критерия, о которых я уже говорил, это польза того, что мы делаем, полезное это, несет ли это благословение, назидание церкви, созидание церкви, или к расстройству служит. И еще один критерий, это не обладает ли мной это. Есть вещи, которые молодежи кажется, да я вот там телефон, да я в любой момент оставлю, я от него не завишу. Ага, попробуйте хотя бы один день без телефона проведите, вот, посмотрим, насколько вы от него не зависите. Один брат говорит, уже говорит, скоро пора говорить. Ну, он так в шутку сказал, наверное, в каждой шутке есть какая-то доля шутки, да, остальное правда. И вот он говорит, скоро пора нам уже информационные посты устраивать. Ну, взять трехсуточный пост без интернета, да. Ну, вот просто три дня, чтобы на Боге сосредоточиться хоть немножко, настолько мы уже туда порой погрузились. И вот, друзья, есть много, это один из моментов, есть много других вещей. Мы говорим, что мы от них не зависимы, это нас не... А вы попробуйте, просто попробуйте. Действительно ли это так? То, в чем вы, может быть, свободны или считаете себя свободными, просто проверьте, действительно ли это так.